слышали новость? Программа на радио «Спутник» и ее постоянная ведущая Диана Кабракова уже на прямой связи с нашей студией. Диана.
Да, здравствуй, Евгений Майструк, который мой соведущий уже фактически на постоянной основе, чему я бесконечно рада.
Взаимно. Диана, слушай, знаешь, я вот о чем подумал. Поскольку программа называется «Слышали новости», и вот мне интересно, что ты думаешь. Если убрать из новостного потока информацию о коронавирусе, вот о чем бы сейчас говорили средства массовой информации в мире, в России? Вот какая еще есть главная новость? Вот как ты думаешь? Ситуация в Ливии, ситуация в Сирии, очередной отказ там, Украины от Северного потока там, или от транзита российского газа. То есть вот мне не ясно.
Они не отказываются, они переживают, что останутся без транзита газа. Ну, ты такие серьезные вопросы затрагиваешь. Я-то думала сейчас как-то попробовать отшутиться и вспомнить наш разговор накануне по поводу пролета астероида, который не заденет Землю, и мы все этому радуемся. Но так как ты по серьезной повестке пошел, то Ливия, кстати, озвученная тобой, она сегодня у нас планируется тоже к обсуждению, потому что, как мы знаем, генерал Халифа Хафтар и армия, которой он руководит, взяли на себя правление над Ливией. Собственно, как-то в одностороннем порядке они все это объявили, хотя буквально в начале года мы видели несколько переговорных процессов, и казалось, что Триполи и Тобрук все-таки удалось посадить за стол переговоров, и была надежда, что какую-то общую будущую систему и взаимодействия, и управления, развития, восстановления экономики. Тут очень много, может быть, различных пунктов. Вот все эти пункты удастся согласовать. Но как вот сейчас будет разворачиваться эта ситуация, конечно, не очень понятно, потому у нас в нашей передаче постоянно есть спикер, которому мы задаем все вот эти вот актуальные вопросы. Сегодня это журналист, депутат Госдумы Евгений Примаков. Мы ждем его буквально в ближайшие минуты.
Я тебя спешу обрадовать, потому что Евгений Александрович сейчас на связи со студией «Радио Спутник», на связи с ведущей Дианой Кабраковой. Я думаю, что и новости о коронавирусе, и ситуацию в Ливии вы вполне можете начать обсуждать.
Безусловно. Журналист, депутат Госдумы Евгений Примаков. Евгений Александрович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте, добрый день, наверное, еще или уже вечер.
Или уже вечер, да. Ну, у кого как? Учитывая, что «Радио Спутник» слушают в разных уголках мира, понятное дело, что время везде тоже разное. Мы, на самом деле, хотим начать разговор с поздравления, с днем рождения. Мы знаем, что у вас сегодня праздник. И, наверное, предположу, что самое популярное поздравление, которое вы услышали за сегодня в условиях пандемии коронавируса, это здоровье. Так вот, мы тоже хотим пожелать вам и здоровья, и всяческих творческих успехов, ну и покорение, естественно, новых вершин. Расскажите, как в этом году праздник будет проходить или не будет?
Спасибо большое. Он всегда проходит достаточно скромно. А в этом году он еще и самоизолированный, как положено, такой праздник. Так что тихо, с самоизолированной семьей. Ну, в принципе, она и раньше так была, просто сейчас такие вот плюс особенные обстоятельства.
Во время режима самоизоляции какие-то изменения серьезные, кардинальные вас коснулись? Или живете, можно сказать, в обычном режиме? График работы, опять же, наверняка имеется какой-то режим дня, что называется?
Ну, как мы знаем, Дума продолжает свою работу. Она не уходит ни на какой там карантин или еще что-то такое. Там были некоторые новшества в связи с доступом зданий Государственной Думы, помощников, прессы в том числе, посетителей и так далее, и так далее. Но мы работаем, у нас просто сейчас нет пленарных заседаний, работа продолжается в рамках комитета, я вхожу в комитет по международным делам, он активно работает по-прежнему. Вот, что-то делается на удаленке. Сейчас вот такое время, когда надо быть либо в регионе, работать с регионом, либо работать в комитете. Но поскольку сейчас довольно сложно ездить в регион, многие регионы ввели свои, так сказать, карантины, то есть человек может приехать туда и две недели просидеть день в гостинице. Вот. Поэтому вся эта работа идет тоже по удаленке. Идут запросы письма копирайты, на них там, ответы готовятся, да, там какая-то работа, она продолжается, никак не прерывается, просто вот больше из дома происходит, больше из дома.
Угу. Но так как вы являетесь членом комитета по международным делам, у нас есть отличная возможность с вами обсудить ряд международных вопросов. Понятное дело, что помимо коронавируса все-таки есть и общемировые или двусторонние между странами и проблемы, и вопросы, которые требуют решения. Ну и на поверхности это, естественно, Чехия. Было сказано премьер-министром чешским, что никакого выдворения российского посла не будет вот из-за того скандала, который разразился благодаря чешским СМИ, которые обвиняли Россию, соответственно, в том, что она якобы готовила покушение на пражских политиков, причастных к сносу памятника маршалу Коневу. Вы вообще как раскладываете всю эту ситуацию? Потому что тут есть несколько таких неоднозначных моментов. То есть, с одной стороны, премьер говорит, что вмешательство больших мировых держав недопустимо, но при этом высылки российских дипломатов, российского посла не будет. С другой стороны, мы вот слышали комментарий представителя чешской контрразведки. Он, наоборот, говорит, что нынешняя ситуация, она чрезвычайно серьезная, и во что она может вылиться, в принципе, пока непонятно. Так вот, ясность можете нам какую-то внести?
Ну, для начала, не знаю, добавит ли это ясности, но картину немножко, конечно, расширит. Надо смотреть на контекст. У нас было много очень надежд на тему того, что вот коронавирусная вот эта пандемия, это что-то вроде клапана взамен какого-то более опасного конфликта, который все ожидали из-за увеличивающихся противоречий между великими державами, между полюсами силы и прочим, и прочим. Тут подвернулся вот такой вот коронавирус. Об этом было несколько статей у наших ведущих аналитиков. Сергей Александрович Караганов об этом говорил, Тимофей Бордачев в «России в глобальной политике». Прекрасная у него была статья, тоже вот предлагаю почитать. Так вот, надежды были связаны с тем, что вот сейчас пар таким образом справится, и все наконец-то поймут, что санкции бедственны, что конфронтация это нехорошо и не полезно, и наконец-то все эти противоречия развернутся. Ничего подобного. Все останется на своем месте. Вот эта попытка уязвить Россию, это страшное огорчение и просто на грани невыносимости от того, что Соединенные Штаты теряют абсолютное лидерство, беспрецедентное и неоспоримое лидерство в мире, то, что они не могут вынести никак, это все останется по-прежнему. По-прежнему останется конфронтация между Западом и Востоком, в котором мы так или иначе не по собственной воле участвуем, просто больше в этом будет сейчас Китая, конечно. И вот этот пример с Чехией, мы же помним, как развивалась эта история со сносом памятника Коневу, что одним из инициаторов сноса был местный муниципальный глава, отец которого работал на американцев, и что там американские уши торчали буквально отовсюду. И дальше абсолютно по методичке разыгрывается карта страшной русской угрозы. То есть причем здесь покушение? И вот этот бред по поводу, знаете, ностальгии по Солсбери, по Петрову и, хотел сказать, Васечкину, по Баширову, да? Вот эта ерунда с Харри Лайкли, это же старая методичка. Взять ее надо достать. Плюс не встряхнули. И вот использовали, что якобы страшные русские идут убивать бедных чехов за снесенный памятник Коневу. Никакой изобретательности, чистой воды провокация. Очень хорошо, что мы не ведемся на эту провокацию и абсолютно сохраняем такой, знаете, термин «покерфейс», абсолютно непроницаемое выражение лица, разводим руками, поскольку с, извините меня, людьми безумными надо держать себя очень корректно и осторожно в избежании своих эксцессов. Они сами себе, чехи, выдумали эту историю с покушениями, сами себе выдумали, соответственно, высылку посла, сами себе эту высылку посла опровергают. При чем здесь мы? Мы просто ни при чем. Мы можем только наблюдать это безумие. При этом мне очень жаль, что Чехия вот таким образом сейчас используется как таран в отношениях против России, не с Россией, а против России. Поскольку с Чехией у нас были вполне себе нормальные отношения. Было несколько эпизодов, когда у нас вспоминали совершенно не кстати события 68-го года, каким-то образом косвенно пытаясь их оправдывать, потому что мы исторически с 91 года многократно высказывали свое сожаление о том, что вот эта Пражская весна 68 года была подавлена Восточным блоком стран Варшавского договора, соответственно, возглавляемым Москвой. Был такой эпизод, чехи на нас пытались обидеться, и казалось бы, что все это уже разрулилось. Тогда не получился разжечь конфликт противостояния. Вот сейчас был использован снос памятника великому нашему маршалу. Не знаю, что получится из этого.
Здесь, наверное, еще важно понимать, насколько в Чехии сильны или множественны вот эти вот силы, которыми располагают американцы, но судя по тому, что вы сейчас рассказываете.
Безусловно. Угу. Безусловно. Это вот как раз я и начал говорить о том, что весь изначально снос памятника маршалу Коневу, и из-за него торчали американские уши американского посольства. Было некоторое там некое агентство, которое занималось этим, как бы неправительственное американское, которое аналитику разрабатывало к этому сносу. Там просто везде были американцы. Это не надо даже выдумывать, это никакая не конспирология. Это явно очно гласно. То есть никто этого даже особо не пытался скрывать. Ну вот, к сожалению, надо еще понимать, что спецслужбы таких восточноевропейских стран. Это очень верная клиентура американских спецслужб. Когда представитель контрразведки чешской делает какие-то заявления, мы все отлично понимаем, кто на самом деле делает эти заявления.
У вас есть какие-то вопросы к средствам массовой информации, к чешским? Потому что известно, что российское посольство направило ноту в чешский МИД, а в чешском МИДе назвали эту ноту ненадлежащей и говорят о том, что она направлена на ограничение работы независимых СМИ, а Чехия, мол, выполняет и будет выполнять вот все те обязательства, которые следуют из международного права, акцентируя внимание на свободе печати. Но мы же тоже понимаем, что свобода печати, она бывает разной. Можно выплюнуть какую-то статью, в которой нет ни фактов, ни каких-то аргументов, и выстроена она, в принципе, непонятно на чем, на безосновательных каких-то обвинениях. А другая свободная печать, она, наоборот, предполагает какие-то пункты подобные, выше озвученные.
Диана, безусловно, свобода прессы предполагает свободный обмен мнениями. Мнения должны быть обоснованы, доказуемы, доказательны и доказаны. Да? Там, иначе, это какие-то поделки пропагандистские. Если люди выдвигают обвинения в адрес России, пусть потрудятся предоставить какие-то доказательства своим обвинениям. Если нет, есть судебная абсолютно процедура, к которой я призываю наши органы обращаться, а не просто отмечать некорректность вот этой враждебной прессы по отношению к нам. Потому что отмечание некорректности, борьба в виде нот, ну, наверное, обязательное, наверное, тоже так правильно делать, но это борьба с ветряными мельницами. Таким образом, мы никогда не переломим общественное мнение. Да, мы отметили, что они врут. Врут злонамеренно, злобно, абсолютно прикормлено, причем, понимаешь, эти свободные средства массовой информации, они получают прекрасные совершенно гранты от структур Госдепартамента, которые финансируются Госдепартаментом Соединенных Штатов. Ну, прямую, абсолютно, опять же, никакой конспирологии в этом нет. Это все надо открыть просто интернет и посмотреть, как, какие гранты, по каким программам на поддержку свободы прессы выделяются Госдепартаментом Соединенных Штатов.
Или Конгрессом. Ну, то есть самостоятельно чешские власти, они не собираются разбираться с этим вопросом?
Не будут Слушайте, наше мнение о том, что они что-то там будут разбираться, это благопожелание. Не будет этого никогда. У нас есть европейская традиция судиться. Вот я предлагаю нашим заинтересованным органам, лицам, беспокойным гражданам просто подавать в суды. Так или иначе, это может сработать. Это раз. Два. Это огромное упущение нашей гуманитарной политики. Мы никак не поддерживали никакую прессу, ни с каким лейблом, свободную или несвободную, в Европе. У нас выходит в Европе несколько маленьких бедных газеток, чаще всего на русском языке для наших эмигрантов, которые, естественно, читает только маленькая кучка наших эмигрантов, которые не создают никакого давления на общественное мнение. где наша активная позиция по формированию общественного мнения через европейскую прессу? Ее нет. Ее нет. И когда мы говорим, что мы обижены на западную прессу, что она такая и сякая, ест с руки Вашингтона, извините за старые штампы времен там международной панорамы, то а где та пресса, которая с нашей руки ест? Ее просто не существует. И это не кто-то запретил нам этого делать. Мы просто не делаем этого. Это провал нашей гуманитарной политики, которая до сих пор исходит из того, что мы прекрасны сами по себе, а нас должны любить за Пушкина. И это вообще не так. Это требует работы, лоббизма. Угу. Лоббистских усилий.
Ну, в общем, мы не первый раз, да, об этом слышим, но как-то пока картина с этим не сильно меняется. Помимо Чехии, вот мы выявили и американский след. То, что американцев напрямую касается, это еще одна новость, что Пентагон перенаправит часть средств, которые были предназначены для финансирования деятельности против России, против проектов в Европе, против направленные, соответственно, тоже против Москвы, на строительство стены на границе с Мексикой. Вот зачем такие манипуляции сейчас необходимы? Неужели у Пентагона вообще американский бюджет не позволяет как-то самостоятельно профинансировать этот проект?
Ну, тут тоже надо понимать, что борьба Трампа за строительство этой самой стены антииммиграционной на границе с Мексикой. Это очень старая борьба против демократов в Конгрессе, демократической партии в Конгрессе, против либеральной оппозиции внутриамериканской. Они категорически против строительства этой стены. Сейчас Трамп вводил ограничения на 60 дней, если не ошибаюсь, но вообще на выдачу грин-карты и въезд мигрантов, кроме каких-то специальности типа врачебных и прочих, которые Америке сейчас необходимы. Но вот этот вот антииммиграционный порыв трамповский, который он провозгласил еще во время предвыборной кампании своей, даже не нынешней, а предыдущей, он всегда страшно раздражал либеральный класс американский, демократическую партию и вот всю эту оппозицию Трампу. Сейчас в условиях коронавируса и ограничений экономических они ищут чуть больше средств на это. Было несколько попыток получить финансирование. Он получал финансирование, он объявил о том, что он будет в рамках бюджета Пентагона строить эту стену, поскольку Конгресс этих денег не давал. Сейчас какое-то внутреннее перераспределение. В этом нету какого-то яркого сигнала. Это проявление старой, опять же, трампистской, республиканской в нынешнем изложении идеи о том, что Америка прежде всего, что их заботит прежде всего то, что происходит внутри Соединенных Штатов, а это в том числе и вопрос миграции. Вот это приоритет, а вот эта всякая ерунда, типа там вот с Россией в информации где-то бороться, для нынешней администрации, которая вот как раз занималась тем, что говорила Америка прежде всего, это какая-то там внешняя странная игра, навязанная им еще Демпартии и предыдущей администрации Барака Обамы. Они вынуждены ввязались в это дело, когда был скандал по якобы нашему вмешательству в выборы. Огромное количество народу в Госдепартаменте США, во всех think tanks, которые там находятся рядом, вокруг где-то там, где очень много сторонников супружеской четы Клинтон, Обамы и прочих персонажей, они страшно переживают за то, что сейчас вот это направление информационной борьбы, сдерживание Москвы и всей вот этой ерунды, которой они жили, оно будет терять. И, кстати, то, что происходит сейчас в Чехии, возможно, отчасти, я не утверждаю, что это главная была причина подобного скандала, но вот этот вот скандал в Чехии будет использоваться сейчас как аргумент, что вот, смотрите, что творит страшная Москва, а вы хотите денег меньше давать на противодействие. Вы что? Ни в коем случае нельзя уменьшать траты. Представляете, сколько просто бюджетных ставок сократится, и насколько беднее будут чувствовать себя все эти чиновники, которые делали себе карьеры на информационной борьбе с Москвой. Конечно, это их будет сейчас беспокоить очень сильно, и чешская история будет использоваться как аргумент ни в коем случае. Какая мексиканская стена? Вот главная угроза. В Праге какие-то Баширов там шляются. Непонятно.
И в этом разрезе, Евгений Александрович, глупо, видимо, полагать, что как-то станет меньше военной инфраструктуры, видимо, в Европе.
Да ну бог с вами, конечно, нет. все вернется на круги своя. Вот сейчас закончится история с пандемией, она закончится обязательно. И снова начнутся всякие учения и прочее, прочее. Мы выступили недавно, об этом говорил замминистра Рябков, с предложением к НАТО прекратить на время вот этого вот кризиса учения, военные учения, близкие к, так сказать, линии соприкосновения нашей с Североатлантическим альянсом. Для того, чтобы снизить напряженность, конфронтацию, увеличить доверие в этих сложных условиях. Как говорил господин замминистра, предыдущие попытки каких-то миротворческих инициатив, озвученные гласно и громко через средства массовой информации, какими-то публичными заявлениями, всегда встречались как что-то глупое и враждебное, получали лейбл «кремлевская пропаганда» и отрабатывались негативно нашими, так сказать, так называемыми партнерами, как мы их по привычке называем. Поэтому это предложение было сделано по таким, ну, не конфиденциальным, но не публичным каналам, и просто не было замечено. Было это все просто убрано под сукно. Мы не получили понимания от наших западных североатлантических, опять же, так называемых партнеров, что учения можно было бы и не проводить. Ну, вот, видите, это отличный такой пример того, насколько люди в Брюсселе и в Вашингтоне хотят жить дружно и мирно. Не хотят, совершенно нет. Нет никакого настроя.
С Украиной получится жить дружно и мирно? Я имею в виду заявление господина Макогона, это глава оператора украинской ГТС, который сетует на то, что у «Газпрома» нет причин продолжать транзит газа через Украину после 25 года, когда контракт истечет. Смысл вот этих заявлений, которые он сейчас делает? Правда, Украина может как-то повлиять на завершение строительства «Северного потока-2»? Вообще, что она может предпринять из реального?
Ну, они могут использовать механизмы европейские по энергетической хартии. Они могут пытаться идти в европейские суды, протестовывая какие-то выданные разрешения. Они могут идти и по старым каким-то отношениям нафтогаза и газотранспортной системы с «Газпромом». Там было некоторое количество исков, которые были в Страсбурге и так далее, пытаться поднимать все эти старые истории, арестовывать какое-нибудь там имущество или еще что-то, или счета, они могут, извините за такое профанное выражение, пакостить. Безусловно, могут. Остановит ли это? Ну, вряд ли. В каком-то смысле может создавать препятствия, но не остановит строительство «Северного потока-2». Для нас это абсолютно стратегическая история, для нас это абсолютно не политическая, абсолютно экономическая история. Когда сейчас украинцы говорят, что за «Северным потоком-2» стоит политика, это ложь. Откровенные манипуляции. Мы опять же понимаем, извините за повторение, чьи уши торчат из-за всей этой истории. Соединенные Штаты с самого начала категорически были настроены против строительства «Северного потока-2», потому что они хотят продавать свой газ в Европу, свой жиженый газ, который они возят вот этими газовозами огромными в Польшу, в Прибалтику и так далее, и хотят продавать именно его. Он стоит дороже, чем наш газ. Он требует больших вложений в инфраструктуру. Это вот эти вот заводы, которые будут из этого конденсата, из сжиженного газа получать газ обычный, газообразный. Это реконструкция портов там и так далее, и так далее. То есть это абсолютно внеэкономическая история. Поэтому идет давление на нас, чтобы прекратить строительство «Северного потока-2», по которому гораздо проще и гораздо дешевле будет поставляться этот газ. Это старые, избитые уже истины, неохота их повторять. И мы отлично понимаем, кто, я вот сейчас просто еще раз повторю, когда мы говорили про представителя спецслужб Чехии, когда господин Макогон делает заявление, мы понимаем, кто на самом деле делает эти заявления. Это не это господин Макогон выступает как абсолютная марионетка. Мы знаем, чья рука там, где, как знаете, вот эти куклы, перчатки. Не хочется даже думать об этом, ужасно.
Да, но время пока еще остается до 2025 года. Возможно, еще что-то поменяется. Возможно, отношение Украины России изменится, изменится к лучшему, я имею в виду. За этим мы будем внимательно следить. Евгений Александрович, вам большое спасибо за разговор. Еще раз поздравляем с днем рождения. Напомню, журналист, депутат Госдумы Евгений Примаков сегодня был моим собеседником. Ну а за ситуацией, за обстановкой в мире мы продолжаем следить.